Мы сегодня читаем и обсуждаем Матхья Лилу, 13 глава, с первого текста. Глава называется «Танец Господа во время Ратха-Ятры». Слава Верховной Личности Бога Шри Кришне Чайтаньи, который танцевал перед колесницей Шри Джаганатхи. Танец этот не только поверг в изумление всю Вселенную, но поразил даже самого Господа Джаганатху. Это первый текст без комментария. Эта тема будет раскрываться здесь, в этой главе. Каким образом, что происходило с точки зрения внутренней энергии? То есть читая Чайтамриту, ее цель — раскрыть внутреннюю энергию. А обычно, когда говорится о материальном существовании, мы имеем в виду какие-то материальные обстоятельства и условия, в которых мы находимся. Ну, практически об этом только люди и думают, потому что им нужен, ну, дом, какое-то место конкретное, город, одежда, деньги, транспорт, связи в этом мире какие-то. Также нужно образование, богатство, дети. Это вот внешняя энергия, вот то, что мы видим, перечисляем, и много других вещей. Все в области внешней энергии, которую мы наблюдаем, и от которой мы как будто бы зависим. Но также есть другая точка зрения, шастр, как мы живем, не с точки зрения внешних обстоятельств, а с точки зрения внутренних переживаний, впечатлений. То есть жизнь, по сути, это наши самскары, впечатления и переживания. Переживания считаются более реальными, чем обстоятельства. Потому что даже в хороших обстоятельствах можно чувствовать себя очень плохо. То есть реальность все же, она вот настоящая внутри человека. И материальная реальность, внутренняя, тоже описывается. Внутренняя реальность, материальная. Это жажда и голод, допустим. Вот чем мы живем внутри, что мы испытываем. Жажду иногда испытываем, голод испытываем. Иногда холодно или жарко. Иногда скорбь испытываем. Иногда радость испытываем. Иногда зависть. Иногда мы чувствуем приступы жадности или вожделения. Или гнева, или раздражения, или неудовлетворения. Или также иногда мы, ну, что-то позитивное видим. Вот это наша как бы внутренняя жизнь. Здесь она рассматривается с трансцендентной точки зрения, вот эта внутренняя жизнь, которая превосходит все наши материальные представления, и внешние, и внутренние, над этим находится трансцендентно. То есть здесь описывается танец Господа Чайтаньи, но что такое этот танец, вот в этой главе мы сможем понять с внутренней точки зрения. Джая Джая Шри Кришна Чайтанья Нитьянанда Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда. Слава Шри Кришне Чайтанье Прабху Нитьянанде, слава Адвайта Чандре, слава всем преданным Господа Шри Чайтанье Махапрабху. То есть прославляется вся Панчитатва, потому что дарит нам внутренний мир безграничный. Слава слушателям Шри Чайтанья Чаритамриты. Так и всем нам относится сейчас, кто слушает это произведение, также достоин славы, уважения, почтения. Сейчас вы узнаете о том, как Господь Чайтанья Махапрабху танцевал на празднике Радха-Ятры. Его танец пленил сердца всех, кто видел его. Пожалуйста, слушайте о нем с неотрывным вниманием. На следующий день Шри Чайтанья Махапрабху и его приближенные встали еще до рассвета и тщательно совершили утренние омовения. Но так рекомендовано, это культура вайшнавов, омываться ежедневно и дважды в день, в жаркую погоду, даже трижды в день нужно полное омовение как-то успеть совершить. И утро начинается именно с тщательного омовения. Там есть правила, как это делать, как чистить свой язык с утра, как чистить зубы. В то время не пользовались зубными щетками или зубной пастой, это была палочка Нима. Возможно, еще солью пользовались. Это очень горькое такое дерево, ветка Нима. Очень полезное для зубов, его разжевывают, часть этого дерева разжевывают, веточки. образуется такая мочалочка, и вот этой мочалкой, деревом нима, соком чистят зубы. Порядок такой: сначала туалет, упражнение кишечника, потом чистится язык, зубы, затем полное омовение, тоже тщательное омовение, затем одеваются чистые одежды, ставятся тилоки, и, значит, вот это наши утренние обязанности, омовение закончено, и мы приступаем к медитации. Только после этого, после омовения, медитация. После этого Шичитанья Махапрабху отправился вместе со своими ближайшими последователями посмотреть на церемонию Панду Виджая. Во время этой церемонии Господь Джаганнат покидает свой трон и восходит на колесницу. То есть Божества Джаганнат, Баладева, Субхаджа, они очень массивные, огромные божества. Мы не видели, потому что в храм Джаганнатхи западных преданных не пускают, но мы видели видео, иногда вот на Радхаяте преданные также могли видеть их на колеснице. Это божества из дерева нима, выше человеческого роста, огромные, массивные божества, и поэтому целая церемония, как они должны прийти, перейти из храма на колесницу. Там передвигают множество браманов, шаг за шагом они делают так вот, переходят, и там есть целая церемония, сопровождается какими-то мантрами благоприятными и так далее. Но когда внутренний смысл, когда Кришна из Двараки собирается ехать во Вриндаван, он очень волнуется, что Вриндаван — это место наивысших любовных отношений с Богом. И как бы он в этом состоянии разлуки и предчувствия встречи сильно волнуется сам, когда из Двараки собирается ехать во Вриндаван, и он идет на колесницу, пошатываясь от волнения. То есть иногда вот чуть ли не теряет сознание, в обморок. И его поддерживают со всех сторон, чтобы с большим трудом поднимают его на колесницу. Вот таким образом Джаганнат также массивно так передвигается, вот шаг за шагом на эту колесницу, иногда останавливается, не может идти, иногда раскачивается, снова идет, вот так все это выглядит, напоминая вот эту лилу, как Господь с огромным волнением глубоким восходит на колесницу, чтобы увидеть жителей Вриндавана, видеть Ишоду, Нанду Махараджа, своих друзей, пастушков, увидеться с Гопи, особенно с Радхарани, где он проводил свои вот эти юношеские, детские игры с ними. И эти все преданные в его сердце находятся, потому это глубокая разлука, взаимные чувства, и он так же волнуется, как жители Вриндавана, о предстоящей встрече. Царь Пратапарудра, присутствующий там со своей свитой, сам позаботился о том, чтобы церемонию Панду Виджая могли увидеть все спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. Управлял царь Арисы. Царь Пратапарудра — это великий, преданный Господ Чайтанья, Господа Кришны. И он управлял так, чтобы сознание Кришны распространялось и поддерживалось повсюду. Это как бы дело царей, главная обязанность царей — распространять и поддерживать духовные знания, следить, чтобы они не были утрачены. Естественно, в материальном мире они утрачиваются, нужна поддерживающая сила постоянная, потому что у нас также есть какие-то недостатки, которые постепенно берут верх через компромиссы, через человеколюбие, именно что мы в угоду человеку начинаем уступать религиозным правилам, принципам постепенно, и так можем потерять, шаг за шагом потерять все духовные знания. Но, проще говоря, дорога, по которой не ходят, она зарастает, и ее потом не видно. Также по дороге нужно постоянно ходить, пользоваться, и также эта духовная жизнь должна постоянно быть практика, чтобы она была в действии. Это дело рук как бы управляющего класса следить за этим. Шри Чайтанья Махапрабху и самые близкие его слуги Адвайта Ачарья, Нитьянанда Прабху и другие с большим удовольствием наблюдали за тем, как Господь Джаганнатха начинает Радха-ятру. Но вот это настроение, это же медитация, когда Господь Джаганнат поднимается на колесницу, вот все уже знают, что это означает. Ежегодный праздник, собираются сотни тысяч людей на этот праздник. И это настроение настолько могущественно, что распространяется на все эти сотни тысяч людей. невозможно представить, какая атмосфера создается на празднике Ратхаятры. Немыслимая атмосфера, потому что это буквально, ну, сравнивается с атмосферой Вайкунтхи, духовного. У нас прервалась связь.
У нас связь прервалась, да?
Алло?
Да, на долю секунды.
На долю секунды. То есть мы можем продолжать. То есть создается атмосфера такая, что там 3 километра необходимо пройти колесницы, вот со всем таким столпотворением, таким духовным, представьте, таким праздником, величайшим праздником. И через 3 километра люди достигают храма Гундича, это как бы скрытый Вриндаван. То есть Кришна приезжает во Вриндаван. И все эти люди оказываются в атмосфере Вриндавана в итоге. То есть вот это как бы кульминация праздника. Это удивительное такое очищение, ликование, освобождение от всех материальных беспокойств. Это мир Вайкунтхи, то, что мы вот должны ощутить в мире, это мир духовный. Что все хотят жить как бы в духовном мире, в мире счастья, в мире вечности, в мире знания. И вот эта атмосфера, она как создается? Вот через такие вот праздники, через изучение вот этих вот событий духовных, через изучение жизни, описание святых людей, через чтение священных книг, через медитацию на духовную личность Бога. То есть это все одно направление. Но праздник — это нечто особое, потому что это как бы спускается атмосфера в этот мир духовный, и каждый человек может, даже животные, вот птицы, деревья, все могут это ощутить. Это праздник Ратхаятры. Силачи, данты, переносчики божества Джаганатхи были могучие, как пьяные слоны. То есть есть особые люди, очень сильные, божества очень тяжелые. Они на руках перенесли Господа Джаганатху с трона на колесницу. Здесь есть комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «дайта» указывает на того, кто обрел милость Господа. У Господа Джаганатхи есть разряд слуг, которых называют дайтами. Эти слуги не отличаются высоким происхождением, то есть не являются браманами, кшатриями или вайшьями. Но благодаря своему служению Господу пользуются всеобщим уважением. Вот почему их называют дайтами. Они заботятся о Господе Джаганатхе со дня сна на ятры до того момента, когда Господа переносит с трона на колесницу, Радху. Вот видите, здесь интересный момент описывается. Что есть люди, которые не принадлежат каким-то высшим классам, то есть у них, может быть, нет такого природного интеллекта, как у браманов, которые изучают веды, понимают философию, являются учителями в обществе. У них, может быть, также нет такого духа, как у кшатриев, это правители мира, воины, и такого как бы вот пыла героизма, и также разума, который сможет оценить священные книги, положение браманов. Также они не являются вайшьями, которые могут делать хороший бизнес, у них нет таких способностей. Это сильные люди физически, но эту силу они хотят использовать в служении Богу. Это все, что они хотят. У них нет каких-то особых других желаний, не управлять, не копить богатство, не быть просвещенными людьми в этом мире. Они просто хотят служить Господу. И они пользуются всеобщим уважением и браманов, и кшатриев, и вайшьев, всех высших классов. Потому что цель как бы любой практики стать слугой Бога. Вот такая духовный коммунизм. Как бы. Вот здесь мы видим, что вот это интересный очень момент здесь описывается. Это духовный коммунизм. Есть равенство, да, это принцип коммунизма, равенство. Так вот, есть духовное равенство, тут оно описано. Оно возможно. На материальном уровне невозможно. Все равно будут кшат, и ваши браманы, шуды. Все равно различия будут между нами, как между полами или возрастами, национальностью. Это никуда мы не сможем устранить. Искусственно невозможно такое равенство установить, все равны. А вот на духовной платформе это равенство связано с сознанием Бога. Тот, кто сознает Бога, все эти люди, неважно, к какому классу принадлежат, они равны перед Богом. То есть нет эксплуатации между классами, так выражается. Равенства, нет зависти между ними. Они живут в мире, сотрудничестве, не завидуют друг другу и не испытывают враждебных чувств. Вот здесь такой пример, что эти люди просто сильные от природы, они носили Господа Джаганатху, свою силу использовали в служении и пользовались уважением всех. К Кшетра Махатме сказано, что дариты, потомки шабаров, касты, представители, которые зарабатывают на жизнь разведением и продажей свиней. Ну, то есть высокий уровень, сами понимаете. При этом среди дайтов также много выходцев из сословия брахманов. Тех дайтов, что происходит от брахманов, именуют дайтапати, предводителями дайтов. Дайтапати подносят Господу Джаганатхе сладости и другие кушания во время навасары, когда Господь отдыхает после сна на ятве. Им также доверено ежедневное предложение Господу сладости рано утром. Считается, что во время анасавары у Господа начинается жар, и дайтапати лечит его фруктовым соком, символизирующим целебные настои. Говорится, что изначально Господу Джаганатхе, которого тогда называли Ниламадавой, поклонялись шабары. Потом, когда божество установили в храме, Господа стали называть Джаганат. А поскольку божества взяли у шабаров, всех преданных шабаров возвысили до положения дайтов. Вот так вот можно возвыситься с положения свинопаса до положения, вот видите, преданного. Связано с Господом. Любое возвышение человеческое связано с Богом. Когда Хираньякашипу, великий сильнейший демон того времени, самый могущественный человек был, но он не был демоном, великим демоном. Но к несчастью, к его несчастью, у него родился сын Прохлад преданный. Когда Хираньякашипу понял, что это его сын на самом деле предан его врагу, завидовал Богу Хираньякашипу, ненавидел Бога. Сын был предан Богу, он хотел убить его, конечно, он решил его убить, уничтожить просто. Позволит весь наш род. Но он не мог убить его, потому что Прохлад был неуязвим. И вот тогда он спросил, откуда у тебя эти ситхи, Прохлад? Он даже был несколько напуган этим Хираньякашипу, этот бесстрашный был, демон и воин. Но тут он почувствовал некую слабость, он не мог убить 5-летнего ребенка, сына, беззащитного и полностью зависящего как бы от отца, но зависел от Бога полностью. Вот он спросил, откуда у тебя такие ситхи, силы. И Прохлад сказал, у меня силы, мои силы, оттуда же того же источника, откуда у тебя, ты же тоже пользуешься силами Бога. Все оттуда. И если мы это знаем, это называется сознание Бога или сознание Кришны. На самом деле мы не имеем силы, не теряем силы, мы пользуемся, мы преданы, потому что все исходит от Кришны, стоит нам только пожелать служить Кришне, как тут же к нам приходит необходимый разум, необходимый энтузиазм, энергия, и мы чувствуем, что мы можем это делать. Как пример того регулирующих принципы, раньше мы не могли это делать, а как только мы захотели служить Господу, мы стали это делать, все отказались от мяса, рыбы, и задолго до того движения вегетарианства мирового, задолго еще. Все общество было против, все родственники, весь Советский Союз был против, но преданные могли это делать, они были сильны духом. Отказались от всех интоксикаций, в самой пьющей стране в мире, даже чай и кофе. Отказались от денежной махинации, ну, в смысле, черного бизнеса и азартных игр. Отказались от незаконного секса, от которого до сих пор никто отказаться не мог. От ситхи, да, у нас не было ситхи. Они пришли от воспевания святого имени, от нашего стремления служить Богу приходят эти способности. И затем мы это исчерпаем свои силы в течение жизни, и они снова вернутся к Господу туда же, но уже как бы с нашим знаком, как бы это наши заслуги, как будто бы. Это как будто бы наши заслуги. Кришна сделает нашей славой, дает нам эти ситхи, дает нам этот разум. Потом нас же прославляет за все, что мы это делали. Это написано в Писании, что все исходит от Него, и в Него же возвращается, ничто не утрачивается, никакие ценности. Никакая война не может уничтожить ценности, что все вернется обратно к Богу. все самое лучшее, все эти искры великолепия. Как мы можем видеть, вот отражение может меняться под углом, может исчезать под углом, но оригинал остается прежним. Мы ничего с вами не теряем в сознании Кришны. Так и говорится у Бхагавад-гиты, никаких потерь. Ну а мир этот временный, конечно же. И неся божество Господа Джаганнатхи, одни данты держали его за плечи, а другие за лотосные стопы. Ну, тут описывается даже, как нужно держать божество при переноске. Господа Джаганнатху обвязали за талию прочной толстой веревкой из шелка. Взявшись за нее с обоих концов, данты подняли божества. Так, кто-то за стопы, кто-то держал за плечи, кто-то за веревку. Шелковая веревка была, необычная веревка из чистого шелка. Это божество. И данты — это сильные люди, но они преданы Господу. Они сознают, что они служат Господу. Вот такая должна быть атмосфера. Сознание должно быть правильное. Как-то Прабхупада не мог дать лекцию где-то публичную, потому что микрофон не знали, как закрепить. Прабхупада ждал, как закрепят микрофон, там была стойка. Что-то там было, но вот крепления не было. И один преданный предложил свои шнурки от обуви. И Прабхупада так на него посмотрел, говорит, на меня так посмотрел. Говорит, мы будем говорить о Кришне, а ты предлагаешь шнурки от обуви. Мне, говорит, по взгляду понял, что Прабхупада как-то не одобряет такого решения. И он меня посмотрел и сказал на меня, мне, что ты должен для этого пожертвовать мне свой браманский шнур священный. Должен снять себя священный браманский шнур и закрепить микрофон священным браманским шнуром, потому что мы будем говорить о Кришне сейчас. Вот это сознание Кришны. Когда данты переносили божество Джаганнатхи с валика на валик, которые некоторые валики с громким звуком лопались, и вата из них разлеталась во все стороны. То есть там были валики такие круглые, по которым можно было перекатывать божество. Валики передвигались, снова перекатывались. Они были сделаны из ваты, плотно обшиты эти валики, такие вот мягкие такие были бревнышки. И я под тяжестью божеств Господа Джаганнатхи с громким звуком лопались иногда эти валики, что тоже передавало восторга. Чувство присутствия Господа. Никто не разочаровывался, что валики портились, наоборот, все радовались, что Господь идет. Да, я однажды видел, как мать перенесла новорожденного ребенка домой. Это было интересно. Я-то был совсем молодым. И раньше этого не видел еще. Я удивился, вот новорожденный ребенок, все смотрели, родственники, я тоже пришел смотреть. Это маленький комочек какой-то там, неинтересный, непривлекательный, сморщенный какой-то, еще непонятно, кто там, что. И вот он так стал кряхтеть, так, знаете, так кряхтеть, так вот такой сморщится, так, и такой звук снизу. Ну, понятно, что он там испражнился прямо в пеленке. Я подумал, вот неприятность. Мать сказала, молодец, давай, очень хорошо, она обрадовалась, что у нее все хорошо работает. Никаких неприятностей, когда Господь присутствует, никаких. Когда Господа тянули от трона колесницы, создавая оглушительный шум, начинается этот восторг, Господь вышел из храма. Не все же могли видеть его, потому что туда пускали только индусов по рождению, там есть охрана, до сих пор так. Скажем, Харидас Такур, со времен Господа Читания, это правило, не мог войти в храм, потому что по рождению был мусульманином. Мы тоже обходим вокруг храма, но не попадаем внутрь. А тут, представьте, раз в году он выходит наружу. Можно увидеть это божество, которому уже около 1000 лет, который олицетворяет, это Джаганнат, означает, что он повелитель Вселенной. Повелитель Вселенной. Прабхупада однажды объяснил слово Джаганнат. Интересно объяснил. Говорит, Джагат означает Вселенная, Джагат означает, что она движется, также движение. И тут все движется, все. Мы видим, что эти атомы, планеты, живые существа, мириады, потоки воздуха, ну то есть все в движении, ничего не стоит на месте. И вот он управляется этим движением, это Джаганнат всей Вселенной одновременно. Скоплением этих звезд, планет, орбит, движению всех живых существ, Джаганат, повелитель всего мироздания. И вы заметили, что у него очень такие круглые глаза, если видели изображение Джаганат, вот так схематически изображены, глаза круглые, широко раскрытые, вот, улыбающийся до ушей рот, такое лицо. Как бы эта форма не закончена считается, потому что, собственно, ее невозможно закончить. Передать экстаз Господа вот так, такими вот образами. И он выходит, и вот эта радость очень сильно распространяется на все вокруг, когда Господь Джаганат появляется. Все могут видеть его в этот момент времени. И всем он дарит эту улыбку и эти глаза. И считается, что тот, кто тянет за канаты колесницы Господа Джаганатхи, получает освобождение, очищается от всей кармы. Поэтому столпотворение там неимоверное на празднике Ратхаятры. Когда Господа тянули от трона колесницы, играли разные инструменты, создавая оглушительный шум, Шри Чайтанья Махапрабху восклицал «Манима, манима», но его невозможно было расслышать. Слово «манима» используется в Арисе при обращении к уважаемой личности. Так Шри Чайтанья Махапрабху почтительно обратился к Господу Джаганатхи. Пока Господа переносили с трона на колесницу, царь Пратапарудра лично служил Господу, подметая перед ним дорогу метлой с золотой рукоятью. Если кому-то посчастливится однажды быть на Ратхаятре и мести метлой, начинается так Ратхаятра, или вот где Господь перемещается перед ними ту дорогу прямо. Там золотая метла, это все очень красиво. И там какой-нибудь уважаемый человек обычно этой метлой убирает эту дорогу, перед Господом идет, весь его путь таким образом указывает ему дорогу. И сам царь Арисы, он этой метлой подметал дорогу перед Господом Джаганатхой. Это очень хороший пример. Мы видели это в Индии, на Ратхаятрах также уважаемые люди, губернаторы приходят, берут метлу, и вот, идя по стопам святых царей, они служат Господу, давая этот пример всем, что царь он слуга Бога в этом мире. Он не Бог, но не диктатор. Он представитель Бога, который должен заботиться обо всех живых существах в царстве. Не только о людях, обо всех живых существах, поскольку Господь заботится обо всех живых существах. Царь также окроплял дорогу водой с сандаловым маслом. Ароматическое масло. Хотя Пратапарудра занимал царский трон, ради Господа Джаганатхи он готов был выполнять самую простую работу. Он просто забывал, что он царь. Это сознание Бога. Перед Богом мы все равны, мы перед Ним не царь, не собака. Не... Он видит духовными глазами. У него, видите, какие большие глаза, он видит духовными глазами, видит все. Вот мы до сих пор думаем, как устроен человек. Мы не видим, что-то видим, остальное догадываемся. Тут мы путаемся, мнения расходятся, что такое человек, что такое живое существо, что такое космос. И у нас всегда эти вопросы, потому что у нас нет таких глаз, которые бы видели бы все. Но Господь Джаганат видит такие глаза. И поскольку что же он видит там все внутри? Почему он улыбается? Он видит там душу. Если мы видим душу, мы тоже будем улыбаться постоянно в сердце. Мы будем такие счастливые. Душа бессмертна, душа полна знания и блаженства. Это ее вечная природа. То есть с точки зрения души не о чем беспокоиться, Господь не обеспокоен. И самосознавшие души тоже не обеспокоены. Они живут в мире трансцендентном, нерушимом, неразрушимом мире. Бхагавад-гита говорит, что душу нельзя разрушить ничем. Ни огнем сжечь, ни водой растворить, или разрезать оружием каким-то, или высушить ветром, как это в этом мире бывает. Ветер, огонь, солнце, вода, и постепенно все так распадается. Дерево ли это, или даже камень разрушается под влиянием времени, стихий. Но душа не подвергается материальным влияниям, она не материальна никак. И вот Господь, Он видит все. Сквозь материю видит Дух, тот самый нерушимый. А материя для Него — это как некие покрытия. Для Него это не препятствие. Покрытие, которое можно менять, снимать, как одежду, тела менять. Кто-то собака сегодня, завтра он еще кто-то. Сегодня он браман, завтра он корова. Бывает наоборот. Кто-то полубог, а кто-то дерево. Да, бывает, что полуги потом деревом становятся в следующей жизни. Есть такая история, описывается в Пурабах. А кто-то был человеком-царем, а превратился в оленя, как Махараджа Бхарата. в следующей жизни. Но это лишь покрытие, а Господь видит наше сердце. И напоминает изнутри сердца нам об этом. Кто я на самом деле? И видя, каким служением занят царь, Чайтанья Махапрабху остался очень доволен. Одним этим служением царь снискал милость Господа, Чайтанья. Видите, как просто продвигаться в сознании Кришны. Взять метлу. Ну, хорошо, тряпку можно взять. Таз с водой. Идти в храм, мыть полы. И единственное, что требуется, любовь. Делать это для Бога. Наилучшим образом, потому что для Кришны это все. Все, что требуется. Несложный процесс, с материальной точки зрения совсем не требует никаких сложных церемоний, подготовки. Просто искреннее желание, простые вещи, когда божеству предлагают огонь, благовоние, воду на алтаре. Это регулярно делают. В одно и то же время в пуджаре они используют преферналии, то есть предметы, где вот эти вот фитильки для огня расположены, подставка для благовоний, для цветов, для воды, раковина, ну, подносы какие-то там из золота и серебра. И они пачкаются маслом, также касанием пуджария, то есть постепенно могут темнеть какие-то предметы, и их чистят. Так же приводят в порядок, чтобы не сияли до блеска. И Мат сказал, что когда вы чистите периферналии, ваше сердце очищается. Вы на самом деле чистите свое сердце. Господь и так чист. Его не нужно очищать. Но вот когда мы в чистоту приводим алтарь, полы, кухню для того, чтобы готовить для него, себя в порядок приводим также, чистоту, чистую одежду одеваем, стираем, гладим, одеваем для служения Кришне, мы очищаем сердце, очищается сердце. Видите, каков простой метод. Итак, Господь Чайтанья был очень доволен. Здесь есть комментарий Шрилы Прабхупады. «Не заслужив милости, милость Господа, невозможно постичь Верховную Личность Бога и встать на путь преданного служения Ему». Здесь цитата из Бхагаватам 10.14.29. «Я не читаю бенгали и санскрит, потому что не очень хорошо вижу курсив. Переводы читаю». Постичь Господа способен тот преданный, который удостоился хотя бы крупицы Его милости, постичь Его. Другие могут пытаться понять Господа, размышляя о Нем, но так они ничего о Нем не узнают. Хотя Махараджа Пратапарудра очень хотел встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху, Господь отказал ему. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел, с каким смирением царь служит Господу Джаганнатхи, это ему очень понравилось. Так царь удостоился милости Шри Чайтанья Махапрабху. Преданный, который признает Господа Шри Чайтанья Махапрабху гуру всей Вселенной, а Господа Джаганнатху, Верховной Личностью Бога Кришны, обретает милость Кришны и гуру одновременно. Шри Чайтанья Махапрабху говорит об этом в своих наставлениях в Рупе Госвами, Матхья Лилы 19.151. Брамана брамиттикона бхагьяван джива. Гуру Кришна прасадея пай бхакти лата биджа. Семя преданного служения прорастает и становится трансцендентной лианой, которая в конце концов достигает лотосный стоп Господа в духовном небе. Семя — это люди обретают по милости Господа и гуру. По милости Господа мы встречаем истинного гуру, а по милости гуру получаем возможность преданно служить Господу. Преданное служение, наука бхакти-йоги позволяет перенестись из материального мира в мир духовный. То есть милость Господа заключается, как правило, ну, обычно в гите так говорится, дадами бхути-йогам там. То есть Господь дает разум. Это наши глаза. Глаза не могут просто видеть сами по себе. Смотрит, но не видит, так мы иногда выражаемся, так слышим. Разум видит. Вот это видение дается от Господа. Совершая преданное служение, мы обретаем совершенно иной тип разума, другой тип разума. Это называется верующие люди. Как-то они все по-другому понимают, чувствуют. Они странные какие-то. Они не очень беспокоятся, когда что-то теряют, не очень радуются, когда что-то приобретают. Они странные какие-то эти люди для обычных людей. Они радуются трудностям почему-то. И не привязывается в этом мире ни к чему, не развивает привязанности. Они очень любят Кришна Прасад, а обычную еду вообще не воспринимают, не видят. Они верят в какие-то вещи невозможные, совершенно невозможные, которые невозможно представить, никто это не видел, в Бога также не верят. Что это? Это другой разум. Есть, конечно, слепая вера, слепой разум, но есть именно видение этих вещей. Сейчас речь идет именно о милости Господа, не о слепой вере без милости Бога. То есть ничего полезного не делает в служении Богу, но при этом слепо верит, это может нести также много вреда, такая деятельность. Другим верованиям, скажем, или неверующим людям может войну объявить. А человек, именно обретший милость Господа, никогда так не поступит, потому что он видит глазами любви все окружающее, он видит всех частичками Бога, верующих и неверующих, он равно ко всем относится. И вот это видение трансцендентное он получает через разум. Дадами будхи йогам там, хенамам паэнтите. Так он находит правильную дорогу к Богу, без насилия. Очень трудно жить в этом мире без насилия. Практически невозможно, если человек не на пути духовном. Все равно он так или иначе, волей-неволей мы совершаем насилие, даже поедая пищу. Но в сознании Кришны даже пища очищается, становится духовной, когда мы предлагаем Кришне, это путь без насилия. Это тот самый разум. Убранство колесницы повергло всех в изумление. Она казалась только что отлитой из золота и высокая, как гора Сумеру. Вот так удивительно, видите, сколько труда. Мы видели эти колесницы где-то. Я думаю, видел фотографии, я не видел колесницу, где-то они были скрыты. Огромные колесницы, конечно, там много труда, чтобы это сделать и чтобы украсить. Это огромные колесницы, когда этот купол, может быть, занимает 4-5 этажей, может быть, кажется, так обычных домов простых. Это из желтой, красной ткани, такие купола яркие, с флагами. Ну, то есть они как купола храма. И лошади, скульптуры лошадей, пятерка впряжены в эти колесницы. И возникнет эта скульптура, и все. И колесницы, колеса выше человеческого роста. Из дерева целиком делается. Ну вот, поражает там колес сколько? Раз, два, три, четыре, может быть, четыре ряда колес. То есть тянуть такую колесницу нужно много усилий. И шелковые веревки используют. Это длина шелковых веревок, там не знаю сколько, на километр, наверное, там примерно. И вот нужно это этим еще управлять как-то. Итак, это гора, как гора Сумеру. Комментарий. В 1973 году пышное празднество Радхаятры прошло в Англии, в Лондоне. Вот Прабхупада, видите, что говорит. Во время этого праздника колесница проехала по Трафальгарской площади. Ежедневная лондонская газета «Гардиан» разместила на самом видном месте фотографию с заголовком «Радхаятра Искон соперничает с колонной Нельсона на Трафальгарской площади». Колонну Нельсона видно издалека. Она представляет собой грандиозный памятник лорду Нельсону. Подобно жителям Пури, которые уподобляли колесницу Радхаятры горе Сумеру, лондонцы сочли, что колесница соперничает с памятником Нельсону. Но такие пропорции колесницы купола, что она очень величественно выглядит, чрезвычайно. Видимо, величественнее колонны Нельсона была. Так восприняли горожане ее. Это так, удивительно. Это в 73 году впервые в истории в Англии, представьте, Англия, которая была колонизатором Индии, которая считала Индию отсталой страной, пыталась ее возвысить до цивилизованного уровня, как они считали. Конечно, и столкнулись с великой там мудростью, с великими ценностями англичане. Это была удивительная страна, самая богатая и духовная, и материальная. Я думаю, они пользовались этими богатствами также. Не изучали их философию. Ну вот смотрите, это отсталая страна, так сказать, ведь культура проникла в сердце материальной цивилизации, прямо в Лондон. Прабхупада ведь так проповедовал, что расхатры проходить стали по всему миру. Господь Джаганнат пришел, пошел по всему миру. Джаганнат, он пошел по всему миру. И все мы чувствуем этот праздник. Удивительно, что мы хотим продолжать и продолжать эти праздники. Как я помню, Джаганнат с вами рассказывал такую историю, совершенно потрясающую, потому что это была Радхаятра в Африке. В те времена расизма очень опасно было собираться людям на площадях, там было очень много вражды между белыми и черными, убийства были постоянные. Власти города пришли в ужас, говорит, какой праздник, о чем вы говорите? Вы понимаете, что это центр расизма, это же Африка, это невозможно. Они следовали, объясняли, что не было такого, чтобы был какой-то эксцесс хоть раз в нашем опыте. Наоборот, это примеряет, это путь к миру. Вот Бхагавад-гита, вот Прасад. И они сказали, ну сколько будет, сколько вы ожидаете людей на Радхаятру? Ну, немного, ну, может быть, несколько сот. Как? Да это же война будет. Несколько сот людей соберутся, начнется война, будет перестрелка, будет резня. То есть они стали говорить с полицией, не знаю, каким-то чудом они договорились все-таки провести эту Радхаятру, но весь гарнизон города, полиции, он участвовал в охране, вооруженная была охрана. Радхаятра шла 6 или 8 часов. Это был киртан непрерывный. Толпа собралась многотысячная. Несколько сот, многотысячная. Люди присоединились к пению, тянули за канат Господа Джаганнатхи. Потом принимали прасад, потом пели вместе, танцевали, вообще забыли про различия национальные. И потом кто-то из властей города позвали наше руководство преданно. И сказали, вы еще раз собираетесь проводить Радхаятру в следующем году у нас здесь, в Африке? Возможно, это был Дубан, я не помню. Но преданные думали, наверняка сейчас запретят и хотят нас предупредить. Но представитель власти сказал, хотите или не хотите, можете, не можете, вы обязаны проводить такие праздники у нас здесь, в Африке. Вот такого мы результата еще не видели. Белые и черные вместе, рядом, бок о бок, тянули за канат и пели эти песни, и вместе танцевали. Каждый год вы обязаны проводить эти Радхаяты. Вот такие факты. Это факты. Везде мы проводим Радхаяты по всему миру. Собираются преданные, всегда один и тот же результат. Это Господь Джаганнат. Убранство колесниц и блестящих зеркал, и сотен чамар белых опахал с хвостояка. Венчал колесницу безукоризненно чистый купол балдахин с красивым флагом. Сотни чамар, множество зеркал блестящих. Колесница была драпирована шелковой тканью, украшена разными изображениями. Звенели многочисленные колокола, гонги и маленькие колокольчики. Красивое описание. И мы можем думать, что ну, это в прошлом, когда-то, очень давно, времена Господа Читания. Нет. Будьте поражены, если приедете на праздник Джаганнатхапури, вы будете поражены то, что вы увидите. То, что здесь написано, можете увидеть. Но когда вы увидите, будете поражены. Когда мы слышим, мы можем думать, ну, это трудно еще, может, даже вообразить, или ну, поверить так буквально, или ту атмосферу увидеть. Мы не видели такого великолепия на жизни никогда. Максимум, что я видел в своем опыте до сознания Кришны, великолепие, это Эрмитаж, может быть, мы приходили в такие музейные вот залы, где колонны сапфировые, Махапалата, произведения искусств, другие. Это максимум, что мы видели. Но когда мы видели праздники, которые проводятся в священных местах Индии, вот такие как Радхаятра, Господа Джаганнатхи, или другие праздники в храмах древних, это не поддается описанию. Это я не могу описать. невозможно. Та атмосфера, то есть вера пробуждается сама собой, естественно, не нужно как-то доказывать философски, спорить долго. Или вот просто упрямство, вот это ослинное, не может проявиться у человека в тех условиях, невозможно. Потому что у нас у всех есть некое еще вот это упрямство. Ну, бунтарский дух, мы так воспитаны, что мы не можем что-то просто принять. Вот от людей нам нужно доказательства, нужно еще свое мнение иметь. Мы не привыкли принимать авторитеты, но при таком великолепии, при такой атмосфере все это куда-то просто испаряется. То есть вы себя чувствуете ребенком, маленьким ребенком, и вы чувствуете, что какая мощная сила счастья вас берет, захватывает, куда-то уносит, боже мой. И потом вы думаете, это нужно всем. Это нужно всем, это нужно по всем городам, это по всем туда, нужно сюда. Вы приезжаете, начинаете говорить, и вдруг натыкаете, что люди не слышат, не видят, никогда этого не видели, никогда этого не воспринимали. И вот мы так распространяем сознание Кришны. Господь 15 дней оставался наедине с Верховной Богиней Процветания, наслаждаясь ее обществом. А, простите, я пропустил тексты. Да, один. Чтобы начать Радхаятру, Господь Джаганнат вошел на одну колесницу, а его сестра Субхадра и старший брат Баларама на две другие. То есть там три божества. Господь не бывает один. Но он один. Но как? Я один, но стану многим. Он и один, и множественен одновременно. Вот это Бог. То есть не то, что он в одиночестве должен быть. Он один. Он один, значит, что это тоже все есть Бог, его проявление, конечно же. Но он становится безгранично множественным. То есть единство и множественность. Так мир устроен. Его близкое окружение, его сестра Субхадра и его брат старший, Господь Баларам. Потрясающее окружение, потому что Господь Баларам поддерживает все миры. Субхадра олицетворяет эту внутреннюю энергию. То есть эти миры должны быть наполнены чем-то, наполнены отношениями, счастьем. Это женская как бы сторона, идет внутренняя энергия. А Баларам представляет его вот энергию поддержания, расширения устройства миров. Он становится самкаршиной, то есть это целая отдельная тема о природе Бога, у него бесчисленных проявлениях, формах. А он изначально, тот изъявляет эту волю именно, он Джаганнат, или Кришна, или Говинда, или Мадхава, это его имена непосредственно. Тот, кто наслаждается всем этим, должен быть тот желудок, который это все наслаждается, и от него это исходит вот эта вот безграничная ананда, ананда чинмая пьясад, вот обновление, вот эти праздники, жизнь, смыслы жизни как бы исходят. И вот Господь 15 дней оставался наедине с Верховной Богиней Процветания, наслаждаясь ее обществом. Здесь есть комментарии. 15-дневный период Анавасары по-другому называют Нипхрита в честь уединенных покоев, в которых обитает богиня Процветания. Проведя там полмесяца, Господь Джаганнат и спросил у богини Процветания дозволения покинуть ее покои. Богиня Процветания — это его вечная супруга. Она служит только Господу, никого другого не привлекает сама. Но все тянутся к ней, потому что она Лакшми, она наделяет людей счастьем, богатством, материальными достояниями. Это все богатство. Лакшми называется. Деньги тоже. Лакшми, золото, Лакшми, слава, удача, умение красиво говорить. Это все Лакшми, вот, награда ее, ее присутствие. Но она никому не служит, кроме Господа. Если хотите привлечь Лакшми, говорится, должны служить Господу. Если хотите говорить, говорите о Боге. Лакшми будет говорить вместе с вами. Хотите служить Господу, что-то построить, храм, да, Лакшми пошлет вам деньги. Если вы на самом деле этого хотите, искренне. И вот богиня Процветания, она живет в Двараке, а Господь уезжает из Двараке, он должен с ней проститься. Он уезжает с сестрой и братом. Супруга оставляет в покое. 15 дней он с ней прощается. Потому что это очень тоже трогательная разлука. Не так легко пережить разлуку с Господом. Если даже мы разлуку со своей собакой с трудом переживаем, то как же пережить разлуку с Богом? если у вас есть с ним отношения. 15 дней, в конце концов, получает позволение покинуть ее покои. Она понимает, что такова его воля, это необходимо, он так хочет, она уважает его волю больше всего на свете, она живет его волей, она его преданная супруга, она, наконец, расстается с ним. Заручившись согласием богини процветания, Господь отправился на прогулку в колеснице Радхи. Радха – это колесница. Радха – не Д. Радха – это другое. Радха. Чтобы порадовать преданных своими играми. Вот. Смысл, для чего он пускается в путешествие, для чего он вообще что-то делает. Ему делать ничего не нужно. Он просто хочет порадовать своих преданных. Ему не нужно зарабатывать деньги, как нам, или поддерживать свое существование. Он делает естественно, без усилий. Но если он что-то делает, то почему? А чтобы увеличить блаженство своих преданных. Опять же, Ананда Чинмая Пхиасад. Опять же, для того, чтобы увеличить счастье. Он есть источник вот этого вот увеличенного, обновленного счастья. Это называется Бог. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в связи с этим отмечает, что Господь Джаганнат, как и подобает идеальному мужу, провел 15 дней наедине со своей супругой, верховной богиней процветания. Однако потом Господь пожелал покинуть место уединения, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Господь наслаждается двумя способами, которые называются свакия и паракия. Любовь Господа в свакия расе подчиняется правилам, существующим в двараке, где у Господа множество жен. Но во Вриндаване Господь связан любовными отношениями не с законными женами, а с подругами, гопи. Любовные отношения с гопи носят название паракия расы. То есть свакия — это отношения законные, паракия — неузаконенные. Господь Джаганнат оставляет покои, в которых он наслаждался обществом Верховной Богини Процветания в отношениях с свакия расой, и отправляется в Вриндаван, чтобы насладиться паракия расой. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур напоминает нам, что наслаждение, которое Господу доставляет паракия расы, превосходит наслаждение, доставляемое свакия расой. В материальном мире, тут нужно внимательно послушать, для нас очень важно. В материальном мире паракия раса, внебрачные любовные отношения крайне предосудительны. Однако в духовном мире такие любовные отношения приносят высшее наслаждение. Все в материальном мире представляет собой отражение мира духовного. Однако отражение это искаженное. Отношения, существующие в духовном мире, невозможно понять на основе материального опыта. Вот почему мирские ученые и пустословы дают неверные толкования играм Господа с гопи. Паракия расу в духовном мире можно обсуждать только тем, кто достиг высот чистого преданного служения. Кто избавился от вожделения, то есть. Тогда можно обсуждать паракия расу. Паракия расу в духовном мире нельзя ставить на один уровень с паракия расой в мире материальном. Первое подобно золоту, второе — железу. Разница между ними столь велика, что они даже не подлежат сравнению. Как сведущий ученый без труда отличает золото от железа, так и имеющий должное понимание легко отличает трансцендентные лилы духовного мира от материальных поступков. Если это отражение, материальный мир, то высшая точка в духовном мире отражается в материальном мире в самом низу. Вот это вот паракия раса — это высшая наслаждение духовное Господа с гопи, самое чистое, самое возвышенное, то там она в материальном мире это же как самая сильная скверна, то есть переворачивается. Поэтому очень трудно понять через мирскую любовь и дружбу Бога. Очень сложно. Не представляется возможным. Вожделение и любовь к Богу за 40 миль друг от друга пропадают в разных направлениях. Поэтому что-то одно мы выбираем, думаю, Господа мне служит, либо Богу, либо сатане, как говорится. Но вот такие вот есть примеры и толкования. Итак, Господь наслаждается по-разному, безгранично. Это все духовно. Когда мы думаем о Его наслаждении, как Он этим наслаждается, мы очищаемся от вожделения. Когда мы ставим себя на место Бога и пытаемся наслаждаться также всем на свете, мы деградируем, мы пьем добровольно яд, говорится. Вожделение – это враг души. Вот такая здесь тема затронута, очень важная. И как же тогда мы сможем с вами описать танец Господа Джаганнатхи, где нет этих материальных примесей сознания? Значит, его движения были трансцендентные, его эмоции во время танца были трансцендентные, его облик был трансцендентный. И он непосредственно мог танцевать перед Господом Джаганнатхой, вступая с ним в духовные отношения. Если кто-то скажет в этом случае, что Джаганнат — это деревянное божество, он совершит великое оскорбление. Что-то подобное тому, как фотографию вашего любимого человека протыкают ножом на ваших глазах. Вы почувствуете себя очень плохо. Так что такое? Просто фотографии? Нет, вы не понимаете. Вы не понимаете. Это изображение очень дорогого мне человека. Как вы так поступаете? Вы в сердце сейчас заткнули мне нож. То есть видите, то есть мы не должны отождествлять Бога с материей. Называется Пашанди, безбожник. И здесь в этом танце, это будет описываться, мы всю главу не прочитаем, но вы услышите об этом. Услышите, и потом, наверное, еще прочитайте комментарии, может быть, послушайте лекции на эту тему. Это очень сокровенная часть читания Чаритамриты, это то, что нам принес Господь Чайтанья Махапрабху. Для этого приходил, чтобы станцевать перед Господом Джаганнатхой, чтобы потом весь мир начал танцевать так же, как он, как это делают в духовном мире. Все движение Господа Чайтанья — это танцы и песни перед божествами. И здесь мы остановимся. Мы прочитали 24 текст включительно, следующий текст 25, Матхея, 13 глава, танец Господа во время Радха-ятры. Сейчас можно подготовиться к вопросам, если есть такие вопросы, дорогие участники марафона. Здесь Кришнадас Кавирадж, автор Чайтанья Чаритамриты, всех слушателей прославил в самом начале. Все, кто слушает Чайтанья Чаритамриту, достоин славы. Как-то это должно проявиться в нашей жизни. Вот. Сначала это проявится через вопросы, конечно же, если мы слушаем. У нас проявляются сначала вопросы. Потом мы получаем какие-то ответы. Так мы продвигаемся к своей вот этой духовной настоящей славе, к духовным богатствам, к духовной силе, полномочиям, вот, путем вопросов и ответов. И благословений Кришнадас Кавирадж Госвами и его представителей. Спасибо всем за внимание огромное, что эту тему затронули для обсуждения сегодня. Пожалуйста, если есть вопрос.
Спасибо большое. Это удивительное погружение в лилу Господа Джаганнатхи. У нас есть вопросы.
Если будет громче, я буду лучше слышать.
У нас есть вопросы. Так слышно?
Сейчас хорошо. Так всегда делай.
Спасибо. Господь Джаганнатх — это форма Господа. Есть ли она в духовном мире? Есть ли планета, где правит Господь Джаганнатха? И те, кто поклоняется Господу Джаганнатхе, куда попадут после оставления тела?
Господь Джаганнатх — это сам Кришна, это Галока Вриндавана. Конечно, есть. Там есть все в духовном мире. Все, что мыслимо, немыслимо. Там только нет ада, а все остальное есть. Вот с адом там проблема. Если кто-то хочет в ад, то здесь есть, вот, есть преимущество. Это мир страданий здесь вот, полно. Каждую секунду мы испытываем какие-то неудобства. То есть всегда такой фон существует. В духовном мире, конечно же, нет. Страдания, там страдания духовные. Там духовный ад, это еще он превосходит на обычное блаженство. Джаганнат, в чем как бы его вот этот ад разлуки, ведь он едет в состоянии глубокой разлуки с сильным желанием увидеть Вриндаван, жителей Вриндавана. Третья разлука существует в духовном мире тоже, вот она существует. Поэтому и форма Джаганатхи тоже существует. Он предвкушает встречу с Ишодой, с ее матерью, приемная мать, это же Паракия Раса. Это не его мать настоящая. Но он ее признает именно настоящей матерью. Это Паракия, незаконная мама. Законная мама Деваки, Васудева отец. Ананда Махарадж и Ишода приемные. Но это такие родители. Это Паракия, это еще выше. Их любовь имеется в виду. Не сравнится, нет, это вселенская любовь. Все остальное эманация этой любви, говорится, родительская. Ишода главная мать всех миров. И также Радхарани — это его внутренняя энергия, вечная супруга, но она в Паракии расе с ним имеет супружеские отношения. Он разлучается с ней время от времени, и встречается тайно, это удивительные и лилы, и вот Господь едет во Вриндаван. Вот так. Там есть Дварака на Голоке Вриндаван, есть Вриндаван, есть Матхура, есть Навадвипа. Вот все эти святые места здесь отражены, которые мы посещаем. Все эти настроения там присутствуют. Есть одна история еще, одна из историй, которая описывает причину этой формы вот, улыбающейся Господа Джаганнатха с большими глазами. Когда Субхадра слушала, я не помню, сейчас Субхадра слушала или, может быть, да, подслушивала разговор жен Кришны, как они говорили о Кришне. Там было столько любви, столько духовного блаженства, что Субхадра, у нее глаза расширились. Или, может быть, это Кришна говорил, ну, неважно. Детали. Суть в том, что глаза у нее расширились в форме экстаза, руки втянулись в плечи, рот вытянулся до ушей, вот эта вот форма. И когда пришли ее братья Кришна и Баларама, они спросили, что с тобой? Почему так выглядишь? Ну, что-то великолепное, конечно, но странное. Мы никогда не видели такой формы. Она им рассказала, что она услышала. Они стали такими же. То есть формы практически безграничные в духовном мире. Форма Господа экстатична. В нем вы можете увидеть все, что угодно. Это вопрос как бы вашего духовного сознания, как Рамананда Рай сейчас в начитании о совершенстве долгое время. Господь Читание вопрос задавал. Когда они пришли к пониманию совершенства духовного, уже Галоки Вриндавны, Крадхи и Кришни наконец собрались. Рамананда Рай глазами увидел вместо Господа Читания две формы проявились. Одна темная, как грозовая туча, а другая, как из чистого золота. Радха и Кришна. Когда он это увидел, он потерял сознание. Все можете увидеть. Не безграничное проявление.
Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, почему лила Господа Читани проходила в храме Джаганатхи, где описано подробнее о божестве Джаганатхи?
Джаганат — это форма экстаза. Видите, Господь Джаганат и Господь Читани фактически в одном настроении. Господь Джаганат — это Кришна, который предвкушает встречу с Радхарани, на самом деле. Стремится в Вриндаван. А Господь Читания — это тоже Кришна, но Радхарани, который предвкушает встречу с Кришной. Если мы изучим как бы происхождение вот этой формы Господа Читания, причину его, мы видим, что это желание Кришны было познать блаженство Радхарани в любви к Кришне. Как она любит меня? Она видит меня, она обнимает меня. Что она чувствует? Наверное, ее чувство выше моих, думает Господь Кришна. Она наслаждается мной. Я хочу понять ее чувство. Вот это его желание понять чувство Радхарани. Вот это становится причиной вот этой золотой формы любви. Он носит эту Махабхаву, любовь Радхарани. Это Господь Читания. Это фактически на сцене Радхарани. И вот Радхарани танцует перед Кришной, получается. Они встречаются вот в этом празднике Радхаятри. Это потрясающая, душераздирающая сцена, на самом деле. Потому что разлука, состояние разлуки гопи описывают как одно мгновение 12 лет. А одно мгновение разлуки 12 лет. Вот этот духовный ад называется. Такое душераздирающее блаженство. И тут вот они встречаются, где Господь Чайтанья провожает Господа Джаганнатху туда, во Вриндаван. Но это сама Радхарани танцует перед ним, радуется, как бы он видит ее перед собой уже вот по дороге. Вот там удивительная лила, это потрясающая лила любви Радхи Кришны. Но исторически это было так, что Господь Чайтанья, когда принял саньясу, мать не могла вынести разлуки, он был единственным сыном, который остался, и ушел также его отец. И мать Шачи, представьте, как она была привязана к Господу Чайтанье. Она не смогла бы вынести разлуки, но он сказал, говорит, мама, скажи, ну это тело тебе принадлежит, я же твой сын, ты хозяйка этого тела, скажи, где мне остановиться, где мне жить? Он сказал, дорогой сын, вынимай, мне будет очень трудно не видеть, не слышать о тебе ничего, не видеть тебя, не слышать ничего о тебе, поэтому оставайся в Джаганнатхапуре, я хотя бы смогу получать от тебя какие-то известия, это не так далеко. Исторически это так сложилось, была воля матери. Но также есть вот смысл трансцендентный, о котором мы только что говорили. И Господь сказал, будет так. И он пошел в Джаганнатхапуре. И там он 18 лет пребывал. Иногда он путешествовал по Южной Индии, но оставался в Джаганнатхапуре.
Спасибо.
Езжайте в Джаганнатхапуре по паломничеству, когда будет удобное время для этого.
Спасибо большое. В лекции такое понятие затрагивалось — видеть душу. И вопрос, что означает видеть душу? Как нам научиться видеть душу в других? Что нам может помочь в этом?
Хорошо. Видеть душу глазами, мы сказали, что видеть разум. Ну, когда у нас будут другие глаза, конечно, мы видим душу. Но сейчас мы используем разум, будхи. И, наверное, самое важное в другом. Мы увидим душу, но сначала какая-то душа должна увидеть нашу душу. Чистая душа, освобожденная душа. Вот с этого скорее начнется этот процесс. Потому что нужна еще вера в это, какая-то вера. Как увидеть душу сквозь свое неверие, сквозь свои сомнения, свои несовершенные глаза, несовершенный разум, где масса препятствий в голове, в мыслях. Можно перепутать с чем-то, когда я вижу душу, я не вижу бриллиантов, я могу купить стекло, допустим, могу перепутать на что-то похожее. Поэтому сначала мне нужен кто-то, кто видит мою душу. В этом смысле я буду как младенец, спящий в пеленках, с духовной точки зрения. Вот я, видите, взрослый человек, но с духовной точки зрения могу быть как беспомощный ребенок в пеленках. Но вот кто-то видит это все и заботится обо мне. Вот это я чувствую. Я это чувствую, что есть исполнение моих желаний, что кто-то меняет мои пеленки, кто-то меня кормит, когда я хочу. Если я заболею, кто-то заботится обо мне. И сначала это не ценю особенно. Ну, естественно, так. Вот кто-то видит мою душу. Это мой духовный учитель. Вот так он, вот, естественно, да. Но позже, когда я уже вырастаю, я сам обретаю это видение. Я понимаю, что это такое душа. Как? Потому что я это получил от духовного учителя. В форме его заботы. Потому что он служил мне таким образом. И занимая меня служением себе, он таким образом совершал служение Богу. Постепенно начинаю понимать, видеть эти вещи глазами служения, чистого, любовного, преданного служения. Если вы видите глазами чистого, любовного, преданного служения, фактически вы уже имеете духовное видение. Но увидеть душу вот этими глазами, но если она меньше атома, как вы увидите? Да и зачем тут, почему тут глаза вообще, когда я есть душа? Наблюдаете себя, вот вы с вами знаете, вы же проникнете все тело, вот она душа, видите, Кришна говорит, разве вы не видите? Вот ваше тело меняется, ведь оно было молодым, сейчас стареет, но вы-то тот же самый личность, вот она душа, не меняется, вы та же самая личность. Наблюдаете?
А можно ли сказать, что если мы видим само, то это что-то близко к видению души?
Не всегда так. Нужно сначала разобраться с критериями, что такое хорошо, что такое плохо, что такое лучше. Но с какой-то точки зрения можно так сказать. Если мы видим очень красивого человека, мы привлекаемся. Почему? Потому что душа красивая. Это ее природа, привлекаться красотой. Если мы видим очень богатого человека, то же самое происходит, что душа по природе наделена всеми необходимыми достояниями, богатствами для того, чтобы делать все, что она пожелает в свободном режиме. У нее нет беспокойств, недостатка в чем-то. Если мы видим доброго человека, это тоже может нам напомнить что-то о душе. Но душа, она выше даже материальной добродетели. Ведь Арджуна в Бхагавад-гите говорит о материальной добродетели Кришне, что лучше не сражаться, лучше не причинять насилие живым существам. Эта дхарма же выше, чем дхарма воина. Я бы не хотел убивать Хишму, Дрону, и там много родственных собралось, родственников на поле битвы. Я не хотел бы участвовать в братоубийственной войне. Вот она, доброта Арджуны, сострадание, напоминает душу, правда? Да. Но Кришна говорит еще более высокие вещи, чисто духовные вещи. Так что в Гите можем увидеть также эту картину.
Спасибо большое. В лекции говорилось о понятии шабарах. И вопрос от зрителей. Шабары имеют какое-то отношение к Сибири?
Я слышал, да, что кто-то мне сказал, что это, скорее всего, сибиряки, шабары. Но я не могу это утверждать, потому что я не историк, чтобы привести исторические доказательства, не могу, я просто слышал об этом. И как-то это укрепилось у нас уже в Исконе, что шабары — это сибиряки. Так вот все и думают. Но если кто-то, ученый, историк, мог бы это исследовать, хотя сложно это провести, конечно, эти исследования. Я думаю, сложно. Это исторических мы не можем не найти сейчас таких доказательств, где это записано, да, на что мы ссылаемся. Вот только на веды. Шабар, Сибирь, Сабар. Там жили шабары. А, шабары, да. Буквально такое племя было в Сибири, насколько помню. Ведь Ермак завоевывал Сибирь. Остались у нас эти свидетельства. В царские времена Сибирь была... Нужно было ее освоить, она была нежилым местом. Там жили шабары, охотники. Совершенно верно. Насколько помню, были такие названия. Можете проверить. Возможно. То есть названия могут совпадать. И вот начиная от Сибири до Дальнего Востока, это все были вот места вот этих вот племен, охотничьих племен. До сих пор они еще есть на Дальнем Востоке, на Камчатке, на Сахалине на севере. Я лично видел их. Рыбаков-охотников, вот этих племен именно. Малые народности их называют. Удагия также есть там, вот, скажем, Дерсу Узала, это Удагия, он охотник, он живет прямо в тайге. Вот сейчас тоже это мало, такие малые народности, которые как бы вымирают даже, считается. Раньше населяли те пространства, у них были свои религии, обряды поклонения, но вот эта вот вещь неизвестна. Ученым мы не слышали об их культуре. Много.
Спасибо большое. У нас вопрос. Скажите, пожалуйста, как танцевал Господь Чайтанья? Сохранились ли изображения этих танцев, их движений, нарисованных художниками того времени?
Да, да, сохранились такие изображения. Одно я видел в оригинале даже. 15 век. Был 1986 или 7 год, Ленинград. Была передвижная выставка индийского искусства в Эрмитаже. Для нас это было как, ну, как милость Бога, как милость Кришны, потому что там была выставка. На выставке можно было Вишну, Кришну изображение. Поэтому все преданные пошли туда с книгами в Эрмитаж распространять Бхагавад-гиту. Мы там гиты распространяли прямо на выставке. Я тоже. И мне также было очень интересно увидеть саму выставку, как художника. Я был, конечно, впечатлен. До сих пор я помню эту выставку ярко, те изображения, неслыханные, невиданные. Но одно изображение особенно меня остановило. Почему? Потому что там было написано, что это картина реальных событий. То есть не было фотоаппаратов, это кто-то изобразил из очевидцев того времени, 15 века эта картина. Позже уже, вот в наше время, я видел ее публикацию в журнале этого изображения, в каком-то из журналов вайшнавских. Там изображен Господь Чайтанья Махапрабху в окружении огромной толпы людей. И он в какой-то такой позе танцующий, нелепой какой-то такой позе, большая фигура, он же был там выше 2 метров роста. И очень красивый, и тело отливало его золотом, переливалось буквально вот от эмоций. То есть это было неслыханное чудо какое-то для всех, явление такой, вот, такой формы. Он с младенчества был, имел такой вот цвет переливающегося золота, называли. Поэтому привлекались все, там было паломничество, люди приходили просто взглянуть на это чудо, что за ребенок. А ребенок был странный, он плакал постоянно, пока не запевали имена Бога. И тут же улыбался, танцевал, смеялся. Вот так с самого начала было. Поэтому это быстро распространилось с рождения Господа Чайтаньи, что какая-то аватара золотая. То есть само по себе явление было чудесным. И тут вот это изображение, где он в такой какой-то такой нелепой танцующей позе, человек, знаете, ну в каком-то вот блаженный. Запокинутая голова, он в форме саньяси, бритая голова, просто набедренная повязка, и вот этот танец. И слезы вот так фонтаном, изображены фонтаном, образуют лужи. Вот эта картинка была. И там написано, что это, ну как, документальная картинка, вот, изображение танца Господа Чайтаньи. Очевидец изобразил то, что он видел. И мы видим это в Чайтанья Чаритамрите, также описывается, что когда Господь Чайтанья танцевал в киртане, иногда он плакал так, слезы, фонтаном, буквально фонтаном вызвала сила чувств такова. Образовывали лужи, и все удивлялись, куда столько воды, может быть, в теле человека. Заливало все. Ну, это еще одно. А другое скажу, ну, не хотел, может быть, говорить слишком такие уж вещи, но они тоже описаны в Чайтанья Чаритамрите, вы это услышите, что иногда от силы эмоций, духовных переживаний, это разлуки любви, у него вместо пота тело покрывалось кровью, вот, выделяло кровь. Это сила была эмоций его. Поэтому я не удивляюсь, что вот эти фонтаны слез могли быть. Потому что один из преданных, ну, нам хорошо известный, знакомый, когда Прабхупада ушел из жизни, у него эмоции проявились такие, что у него очки от слез слетели далеко вообще. Так брызнули слезы такой силы тоже. Это Господь Чайтанья Махапрабху.
Спасибо большое. И у нас такой вопрос. Почему Кришна цвета грозовой тучи, а Радха цвета расплавленного золота?
Но красиво очень. Спросить Кришну нужно тут. Если мы скажем, почему Кришна это Кришна, тут уже, так сказать, но кто кроме Кришны ответит? Нет причины, потому что. Не находим причин. Иногда говорят, потому что гопи смотрят на него. Я слышал такое объяснение. Гопи смотрят на него так, что глазами берут его так и внутрь себя помещают. А он проходит через их накрашенные ресницы каджалом черным. Ну, это темно. Если вам понравится такое объяснение. Не только черного, все цвета его. Изначально он так выглядит, как грозовая туча. Это даже не цвет, а нечто вот живое. Такого цвета нет в материальном мире. Напоминает лишь грозовая туча. Потому что там еще есть какое-то пространство, безграничное пространство в этом цвете. Грозовая туча большая. Не просто серый, синий цвет, нет. А грозовой тучи именно. Вот тут надо, так сказать, воспринять как-то по-другому это. А также он, как Баларама, белый, как снежные вершины горы Кайлаша, говорится. А как Рамачандра, он цвета молодой зеленой травы, побегов. Да? Все цвета его, на самом деле. И тут, чтобы спросить, почему, ответ придет только тогда, когда мы увидим Кришну, этот цвет. Тогда этот цвет нам ответит, почему так. Это косвенно описано. Каждый день гопи в Вриндаване встречают Кришну. Как бы заново. То есть они видели каждый день. Но после разлуки, которая длится как бы одно мгновение 12 лет, это нужно пережить какое-то время разлуки, дня. Когда какая-то гопи идет по лесу Вриндавана, она вдруг видит там, где-то под деревом, натыкается и получает шок. Она буквально чуть не теряет сознание. То, что она видит, не поддается никакому описанию. Она от этого пережитого шока убегает оттуда. Убегает и бежит к другим гопи и говорит: слушайте, что я сейчас только что видела. Она не может просто молчать, она не может от этого шока, она освободиться от этих эмоций. Это такой духовный трансцендентный шквал, удар, цунами. Она приходит и говорит: гопи, и все собираются, что ты видела, расскажи. Видею состояние. Она говорит: я видела. Невозможно описать. Это юноша. Темная, как грозовая туча, цвет тела. Весь украшенный с ног до головы, в гирляндах, в листьях тулоси. И корона у него удивительная, у него флейта, у него улыбка, губы, как плоды дерева бимба, красные, ослепительные. Глаза бегающие, и цвет, как подобно лотосам. И его окружают шмели, пчелы, гудит все это. Он улыбается и взглянул на меня. Переглядывается и говорит: кто это? Пойдем посмотрим. И они как бы в первый раз видят Кришну. И так каждый день. Ответы мы получим, когда увидим Кришну. С материальной точки зрения ответа нет, потому что Кришна — начало всего. Нет причин.
Спасибо большое. У нас такой вопрос. Вы сказали, что единственное, что требуется, да, для служения Богу, это наша любовь. И вопрос. Когда ты еще на духовном пути, только начинающий, что будет любовью к Богу на этом уровне? Примет ли Он что-то, пока у меня нет вот этой настоящей любви?
О, Кришна такой благодарный. Это одно из его качеств безграничных. О, Боже мой. Вы коснулись сейчас очень, очень сокровенной темы. Если мы читали историю о Кришне, они, с этой точки зрения, душераздирающий путана пришла убить Кришну. Наемная убийца, ведьма. Она специализировалась на убийстве младенцев именно. Из их крови получалось ситхи. Но когда Камса, царь демонов, попросил путану прийти в Вриндаван, умертвить этого младенца Кришну, была предсказано, что он умрет от его руки, от руки Кришны, поэтому он хотел уничтожить его. Путана обрадовалась, сказала: это моя профессия, мое любимое занятие – пить кровь младенцев. Но поскольку она была мистической ведьмой, очень сильной, могущественной, она приняла прекраснейший облик, очаровала всех, когда входила в Вриндаван, даже жителей Вриндавана. Все поняли, откуда такая красота ослепительная, такая чистота. Сразу же видите красивого человека, вы доверяете ему. Она прошла через все эти границы, несла какие-то дары. Все подумали, это Лакшми из духовного мира пришла получить даршан Кришну. Ее пропускали всюду. Она прямо вошла в дом Яшоды и Нанды Махараджи. Но цель была другая. Это была ведьма. Злобная. Она задумала накормить его своим молоком грудным. Представьте, она должна была иметь молоко, увидев Кришну. Она поняла это, что если она увидит Кришну, у нее пойдет молоко, потому что никакая женщина, увидев такого младенца, не удержит от материнских чувств. Но при этом она смазала грудь свою ядом. С этим молоком вместе. Он выпьет яд. Так умрет. Очень хороший план. В прекрасном облике матери, обворожительном, она ушла в Вриндаван. взяла Кришну на руки из колыбельки, на глазах у всех, и понесла его к своему соску. Там яд. Кришна – младенец трехмесячный. Это первое было его убийство демона в этом мире. Была женщина. Не думайте, что он был младенцем. Он выглядел как младенец, это был Бог. Но он всегда Бог. Младенец он или взрослый, неважно. Он действует как Бог, понимает все как Бог. Он для своих преданных играет роль младенца. А для кого-то он другую роль может сыграть в этом же возрасте. А тут ведьма Путана, но она же как мать, у нее же молоко. Смотрите, и Кришна принял это ее служение. Взял ее сосок и пил ее молоко. Но поскольку она пришла как убийца, он убил ее. Он ответил. Он выпил с этим ядом молоком и жизненную силу ведьмы. Она так вопила, боже мой. Она уже не могла поддерживать этот прекрасный облик, она уже приняла свой изначальный облик путаны, жуткой ведьмы, жуткой, страшной, гигантской формы. И она кричала, покрылась потом от ужаса и страха, и боли от потери этой силы. Она теряла свою силу, она умирала, она кричала: «Дитя, дитя, отпусти, отпусти, не трогай меня, отпусти меня». И она рухнула замертво. Так вот, ачарьи говорят, что Кришна, как Верховная Личность Бога, дал ей в духовном мире положение своей матери, награду за ее молоко отравленное. Как-то Кришна вас не отблагодарит. Даже за маленькое служение. Вообще ему ничего не надо. Он был потрясен просто вашей попыткой даже это сделать.
Спасибо большое. И такой вопрос от наших зрителей. Из-за чего полубог может воплотиться в дерево, а царь в оленя? Такое услышали в лекции.
А, да, вот это тоже можно прочитать в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, а про оленя в 5-й песне Бхагаватам история описывается. Ну, я коротко скажу. Жили такие полубоги Налаковары Манигрива, сыновья Куверы, сыновья очень богатого полубога, хранитель сокровищ полубогов, казначей, очень богат, несусветный, якша. Они были его детьми, избалованными, и были также к разряду полубогов относились, то есть все райские наслаждения были им доступны, богатство, рай, молодость, красота, женщины, вино. Так они и жили. Пока однажды они не вошли в реку и стали играть с молодыми райскими девушками, хмельные. И тут появился Нарада Муни. Нарада Муни – это мудрец среди полубогов. Тот долг, который этикет, какая-то, знаете, потительность, динация. Когда такая личность приходит, даже полубоги оставляют свои чувственные наслаждения, выражают ему почтение и слушают, что он скажет. Мудрец пришел. То есть неприлично присутствие мудреца наслаждать свои чувства. Это оскорбление фактически. Нарада там появился, взглянул на эту картину без вожделения. Но Лукаварма и Нигрива настолько были опьянены богатством и гордостью, что думали, ну Нарада, он пришел, но скоро уйдет, ничего страшного. И продолжали. То есть совершили такое оскорбление. Были опьянены. Потому что опьянение богатством самое сильное считается, сильнее, чем алкоголь. Люди буквально неадекватные становятся богатыми. И Нарада сказал так, вы так пали низко, что даже в присутствии мудреца продолжаете наслаждать свои чувства. Вы совсем утратили разум. Вы так возгордились. Так вот, будете голыми стоять. Долгое время обнаженными. Вы же любите тут обнаженными гулять? Будьте обнаженными, долго стоять, в форме деревьев. Вот мое проклятие. Вот он урок. И тут вся их гордость, все их опьянение испарилось от страха. Они сейчас все потеряют. Они уже не дети богатого родителя. Они уже станут просто деревьями. Они сказали, мудрец, прости, прости, на самом деле мы совершили серьезную ошибку. Правда, и они стали молить его также о каком-то снисхождении, признавая свою вину. Он сказал, ничего страшного, мое благословение обратится для вас, проклятие обратится благословением, раз вы раскаялись, Кришна спасет вас. И ушел исчез. Эти двое великих полубога явились в Вриндаване, родились, проросли как два близнеца дерева Арджуна, Ямал Арджуна, гигантские деревья, из одного корня выросли. Так, буквой В такой. И долгое время они там находились, наблюдая Вриндаван, игры Господа, когда они дождались, когда Господь пришел, наблюдали его игры, то есть им повезло в том смысле, что они родились во Вриндаване. Это уже само по себе благословение для всех живых существ, кто бы там ни был, насекомое, растение, человек, животное, кто бы ни был, если он рождается в Вриндаване, это особое рождение, удачное рождение. И вот Кришна свалил эти два дерева и Маларджуна. Когда мать его привязала к ступе, наказать за то, что он там бил горшки, проказничал, как ребенок бегал непоседливый, решила связать его непослушного к ступе деревянной. И вот он тянул эту ступу, стал играть, когда мать ушла, прошел между деревьями этими, ступа застряла. Кришна дернул за веревочку, эти два дерева рухнули. Вот такая игра была. Но об этом нужно подробно услышать. Один из царей, Бхарата Махарадж, великий царь, по его имени называлась планета Земля Бхарата Варша, когда ушел в отшельничество, и занялся духовной практикой, ушел уже от царствования, пришло время. Там случилось с ним несчастье, он привязался к олененку, которого спас от гибели. В момент смерти вспомнил этого оленя, потерял его и испытал эту разлуку. И так он думал об олене и стал оленем в следующей жизни на одну жизнь, не утратив памяти прошлой жизни. А затем снова родился в семье Брахман, уже освобожденной душой. Там описывается эта история и его наставление Махарадж Бхараты. Я думаю, что наше время уже истекло.
Да, спасибо большое за это удивительное время, которое вы выделили, и за ту мудрость, которую мы сегодня получили. Спасибо вам большое.
Спасибо за внимание, участник марафона. Желаю удачи.
Спасибо.